Уроки и примеры христианской веры. Кассета 7, страница 699. О загробном состоянии душ младенцев некрещенных. Что касается до состояния душ младенцев, не восприявших святого крещения, то оно, как учит нас святой Григорий Богослов, будет таково. Несподобившиеся крещению младенцы не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что, хотя и запечатлены грехом первородным и тем, что не приняли еще святое крещение, а однако же и не худы, и больше сами потерпели, нежели сделали вреда. Ибо не всякий недостойный чести достоин уже наказания. Вот почему надлежит не медлить крещением младенцев. Родители, которые по небрежности не поспешили окрестить своего младенца, в случае его смерти делаются повинны в том, что хоть и не навлекли на него гнева Божия, но все же лишили его участия в этом блаженстве. Умершие крещенные младенцы – наследники Царствия Божия. Святая Церковь верует, что все младенцы, умершие после крещения, несомненно получат спасение по силе смерти Иисуса Христа. Ибо если они чисты от греха, как от общего, потому что очищаются божественным крещением, так и своего собственного, ибо как дети не имеют еще своего произвола и потому не грешат, то без всякого сомнения они спасаются. Послание восточных патриархов. Так точно учили и святые отцы церкви. Дети тогда начинают подлежать ответственности за жизнь, говорит святой Григорий Богослов, когда разум придет в зрелость, и уразумеют они таинство крещения, потому что за грехи неведения не взыскивается с них по причине возраста. Святой Ефрем Сирин говорит о младенцах. Выше и прекраснее степень их, нежели девственников и святых, а не чада Божие, питомцы Духа Святого. Нас, святые ангелы, мирно разлучили от тела, говорит святой Иоанн Златоуст от лица почивших христианских младенцев. Мы свободно миновали старейшество и властей воздушных. Мы имели благонадежных руководителей. Лукавые духи не нашли в нас того, чего искали, не увидели того, чего желали бы увидеть, то есть грехов. Увидев тело неоскверненное, они посрамились. Увидев душу чистую, чуждую злобы, они устыдились. Не нашли они в нас слов порочных и умолкли. Мы прошли и уничижили их. Мы прошли сквозь них и попрали их. Сеть сокрушилась, и мы избавлены были. Благословен Господь, который не дал нас на ловитву зубам их. Когда же это совершилось, руководившие нас ангелы возрадовались. Они начали лобызать нас оправданных и говорили на веселье: «Ангелы Божии, ублажаем ваше пришествие сюда. Отверся вам прародительский рай, предоставлено вам лоно Авраама. Прияла вас десница, десная рука владыки. Призвал его глаз в десную часть». Благосклонными глазами воззрел он на вас, в книгу жизни вписал он вас. И сказали мы: «Праведный судья, ты лишил нас благ земных, не лиши благ небесных. Ты отлучил нас от отцов и матерей, не отлучи от святых твоих. Знамения крещения сохранились целыми на нас. Тело наше мы представляем тебе чистым по причине младенчества нашего». Душа младенца, говорит один из учителей нашей церкви, крещением очищенная, произвольными грехами неоскверненная, своей невинностью, простотой и незлобием, представляет некоторую содружность естеству ангельскому, митрополит Филарет. А что действительно младенцы пребывают в обителях небесных, это подтверждали сами небожители. Так преподобный Сергий одной болящей возвестил об участи ее умерших братьев-младенцев. им там хорошо», — сказал он, — «а ты с ними быть не можешь. Они как младенцы безгрешны, а ты, несмотря на то, что мала 11 лет, грехи уже имеешь, хотя и невеликие. Напрасно мать твоя жалела об их смерти, оставшись в живых, они тоже не получили бы того». Степени блаженства праведников. Святой Ефрем Сирин говорит: «Многими обителями Отца Спаситель называет меры разумения, водворяемых в той небесной стране. Разумея же те различия и разности, с какими наслаждаются там, сообразно своим разумением. Ибо Господь наименовал многие обители не по разности мест, но по степени дарования. Как лучами солнца чувственного наслаждается всякий по мере чистоты зрительной силы и впечатления, и как от одного светильника, освещающего один дом, каждый луч бывает различен, между тем, как свет не делится на многие светильники, так в будущий век все праведные водворятся нераздельно в одной радости, но каждый в своей мере озаряется единым мысленным солнцем, и по степени достоинства почерпает радость и веселье, как бы в одном воздухе, и вместе седалище созерцания и образе. И никто не видит меры и высшего, и низшего, чтобы, смотря на превосходящую благодать другого и на свое лишение, не иметь в этом для себя причины к скорби и беспокойству. Да не будет всего там, где нет ни печали, ни воздыхания, но всякий по данной ему благодати в своей мере веселится внутренно, а по внешности у всех одно созерцание и одна радость». Святой Григорий Богослов: «Каждый из добродетелей есть особливый путь к спасению и, несомненно, приводит к одной какой-либо из вечных и блаженных обителей, ибо как различные роды жизни, так и обителей у Бога много, и они разделяются и назначаются каждому по его достоинству. Посему один пусть исполняет сию добродетель, другой другую, иной многие, а кто-нибудь, если возможно, и все. Только дошествует каждый безостановочно, да стремится вперед и следует неуклонно по стопам того доброго путеводителя, который прямо наставляет стезю его и тесным путем сквозь узкие врата выводит на широту блаженства небесного». Святой Иоанн Златоуст: «Всем, то есть в различии мздовоздаяния, убеждает нас не только наше умозаключение, но и Слово Божие. Ибо сам Иисус Христос говорит: воздаст каждому по делам его. Да не только в гиене, но и в царстве найдешь множество различий. В дому Отца Моего, говорит, обителей много, и иная слава солнца, иная слава луны». И что удивительного в этом, что апостол представил такое различие, какое есть между одной звездой и другой? «Что такое смерть души?» Святой Иоанн Златоуст говорит: «Когда ты слышишь смерть души, не подумай, что душа умирает подобно телу. Нет, она бессмертна. Смерть души есть грех и вечное мучение. Посему и Христос говорит: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь же более могущего и душу, и тело погубить в гиене. Погубленное остается только в удалении от лица того, кто погубил». Блаженный Августин о духовной смерти учит подобным же образом: «Хотя человеческая душа поистине называется бессмертной, впрочем, она имеет своего рода смерть. Смерть бывает тогда, когда душу оставляет Бог. За этой смертью следует еще смерть, которая в Божественном Писании называется «второю». Ее Спаситель имел в виду, когда сказал: «Того бойтесь, который имеет власть и тело, и душу погубить в гиене. Сия смерть тягостнее и ужаснее всех зол, ибо она состоит не в отделении души от тела, а в соединении их для вечного мучения». В чем будут состоять муки грешников? Мучения, на которые будут осуждены грешники праведным судом Божиим, Слово Божие изображает разными чертами и с разных сторон. Оно упоминает об удалении грешников от Бога и их проклятии. «Идите от меня, проклятые!» — скажет им грозный судья. «Не знаю вас! Отступите от меня, все делатели неправды!» И это удаление от Бога и проклятие будет для несчастных само по себе величайшим наказанием. Для имеющего чувство и разум, замечает святой Иоанн Златоуст, быть отверженным от Бога значит вытерпеть уже гиенну. Нестерпимо гиенна и мучение в ней. Впрочем, если представить и тысячи гиен, то все это ничего не будет значить в сравнении с несчастьем лишиться оной блаженной славы. Возненавиденным быть от Христа и слышать от Него «не знаю вас» и обвинение, что мы, видя Его алчущим, не напитали. Ибо лучше подвергнуться бесчисленным ударам молнии, нежели видеть кроткое лицо Господа от нас отвращающееся, и ясное око Его, не могущее взирать на нас. О том, что грешники будут лишены всех благ Царствия Небесного, которых удостоятся праведники, сам Спаситель засвидетельствовал, что тогда, как многие от востока и запада придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, недостойные сыны Царствия изгнаны будут во тьму кромешную, и, находясь в муках, будут зреть Авраама издалека и праведников на лоне его». Это лишение благ, рассуждает святой Златоуст, причинит такую муку, такую скорбь и тесноту, что если бы никакая казнь не ожидала согрешающих здесь, то оно само по себе сильнее гиенских мук может растерзать и возмутить наши души. И далее. Многие безрассудные желают только избавиться гиенно. Но я считаю гораздо мучительнейшим гиены наказанием не быть воной славе. И тому, кто лишился ее, думаю, плакать должно не столько о гиенских мучениях, сколько о лишении небесных благ. Ибо это одно есть жесточайшее из всех наказания. О месте, куда удалены будут грешники, и об их сообществе. Место это называется то бездной, страшной для самих демонов, то адом или землей тьмы вечной, где нет света, то гиенной огненной, пещей огненной, озером огненным и жупельным. А в таком-то месте грешники в продолжении целой вечности не будут видеть вокруг себя никого, кроме отверженных духов злобы, бывших главной причиной их погибели. «Кто на земле грешил, — говорил Ефрем Сирин, — и оскорблял Бога, и оскорблял, и скрывал дела свои, тот будет ввержен во тьму кромешнюю, где нет ни луча света. Кто таил в сердце своем лукавство и в уме своем зависть, того скроет страшная глубина, полная огня и серы. Кто предавался гневу и не допускал в сердце свое любви, даже до ненависти к ближнему, тот предан будет на жестокое мучение ангелам. О внутренних мучениях грешников в аде. Тогда исполнится на них во всей обширности слова апостола скорбь и теснота на всякую душу человека, творящего злое. Воспоминания протекшей жизни, которую так безрассудно погубили они на порочные дела, непрестанные укоры совести за все когда-либо соделанные беззакония, позднее сожаление о том, что не воспользовались богодарованными средствами ко спасению, тягостнейшее сознание, что уже нет возможности покаяться, исправиться и спастись. Все это будет терзать несчастных непрестанно. Те, пишет святой Василий Великий, которые делали зло, воскреснут на поругание и стыд, чтобы увидеть в самих себе мерзость и отпечатление соделанных ими грехов. И, может быть, страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, с которым увековечены будут грешники, непрестанно имея перед глазами следы греха, соделанного во плоти, подобно какой-то невыводимой краске, навсегда оставшейся в памятной душе их, в памяти души их, о внешних мучениях грешников в аде. Эти мучения представляются в Священном Писании под образами червя неумирающего и гораздо чаще огня неугасающего. Христос Спаситель, предохраняя нас от соблазнов, сказал, между прочим, «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше войти тебе в жизнь хромому, нежели, имея две ноги, быть ввержену в гиенну, в огонь неугасающий, где червь не умирает и огонь не угасает». В притче о богатом и Лазаре заметил, что богач, находящийся по смерти своей в аде, страждет во пламени и на всеобщем суде произнесет грешникам «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Святой Иоанн Дамаскин говорит об адском этом огне так: «Грешники преданы будут огню вечному, не такому вещественному, какой у нас, но таковому, какой известен одному Богу». «Услышавши об огне, — говорит святой Иоанн Златоуст, — не думай, будто тамошний огонь похож на здешний. Этот, что захватит, сожжет и изменит на другое, а тот, кого однажды обымет, будет жечь всегда и никогда не перестанет, почему и называется неугасимым. Ибо и грешным надлежит облечься бессмертием, не в честь, но чтобы быть всегдашним на пути тамошнего мучения. А сколько это ужасно, того и представить ум никогда не может. Разве из опытного познания маловажных бедствий можно получать почти малое понятие о тех великих мучениях? О, коль страшен тот огонь, которого и сам сатана трепещет, восклицает святой Дмитрий, митрополит Ростовский. Если для бесов бездна гиенская страшна, кальми паче для людей должна быть ужасна и трепетна. Если и здесь огненная казнь, на которую, когда человек бывает осужден, страшна, то несравненно страшнее то наказание, которое последует в гиенне огненной. Бесы не боятся здешнего огня, так же, как и мы не боимся огня, изображенного на доске, на картине. А гиенского огня трепещут. Этот огонь сожигает только телесное вещество, а тот жжет и мучит и бесплотных духов. Этот огонь при недостатке горючего вещества угасает, а гиенский никогда не угаснет, по свидетельству самого Господа. Червь их, грешников, не умирает, и огонь не угасает. Здешний огонь, когда горит, светит, а пламя того огня, когда горит, только жжет, но нисколько не освещает тьмы внешней. А если бы сколько-нибудь и осветило, то для большего страха и трепета осужденных, для того, чтобы видеть мучимые лица грешников, с которыми в жизни сей грехами своими вместе прогневали Господа. Здешний огонь, объявший человека, верженного в него, тотчас умерщвляет и в один час сожигает и обращает в пепел. А тот гиенский огонь жжет, но не умерщвляет. Грешники, верженные в гиенский огонь, не умрут, будучи жигомы и мучимы вечно. Если один час быть жигомом мучения велико и нестерпимо, помыслим, сколь ужасно будет мучение тех, которые будут гореть и не сгорать в бесконечные веки. О следствиях всех этих мучений, внутренних и внешних, каковы? Плач и скрежет зубов, отчаяние, погибель вечная. Там будет плач и скрежет зубов, не раз повторял Спаситель о гиене. Когда отойдем туда, рассуждает святой Златоуст, то если покажем и самое сильное раскаяние, никакой уж не получим от того пользы. Насколько не будем скрежетать зубами, сколько не будем рыдать и молить тысячекратно, никто из конца перста не капнет на нас, объятых огнем. Напротив, Мы услышим то же, что и евангельский богач, что пропасть велика между нами и вами утверждена. Будем скрежетать зубами от страданий и мук нестерпимых, но никто не поможет. Будем крепко стенать, когда пламень сильнее станет охватывать нас, но не увидим никого, кроме мучимых вместе с нами и кроме великой пустоты. Что сказать о тех ужасах, которых мрак будет наводить на наши души? Святой Антоний Великий говорит, что означает плач и рыдание, как невеличайшее сожаление о грехах. Тогда начнем негодовать на самих себя, раскаиваясь и скрежеща зубами, когда покаяние не будет иметь места. Сделаем и здесь сравнение. Вот у нас раздирается сердце, когда мы слышим громкий плач только лишь нескольких несчастных лиц. Например, когда мать и дети плачут на могиле своего мужа-отца. Что же сказать о плаче, стонах и скрежете зубном, когда будут исходить, которые от множества людей, каждый из мучимых грешников и сам будет испускать плачевные стоны, и кругом себя будет слышать тот же плач. Приведем здесь примером из современной жизни, который сделался известен по особенному Божию откровению. Одна благочестивая женщина 9 дней была в загробном мире, а потом чудесно ожила. Ей были показаны рай и ад. Когда после рая она была низведена в ад, то услышала здесь такой вопль, такой стон, что описать невозможно. Поэтому она крепко стала молить Бога, чтобы милосердный Господь возвратил ее к жизни для покаяния. Библейские изречения о смерти вечной. Смерть вечная названа воскресением для осуждения. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Второй смертью. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Змии, порождение и хиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную. Адам, и ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Гневом грядущим, увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Смерть вечная изображается как погубление тела и души. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Удаление от лица Божия. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Он, Иисус Христос, скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Иисус Христос и тем, которые по левую сторону, скажет тогда: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Мрак вечной тьмы. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы, тьма внешняя. Сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Тогда скажет Христос и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Лопата его в руке его, и он очистит губно свое и соберет пшеницу свою в житницу, и солому сожжет огнем неугасимым, озеро огненное серное. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Печь огненная, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Вечный стыд, и многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет. И будут они мерзостью для всякой плоти. Исаия 66:24. Где черви их не умирает, и огонь не угасает. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Елена. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. Тогда скажет Христос и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная». Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Степени адских мучений. Святой Василий Великий при объяснении слов евангельских: «Биен будет много» и «Биен будет мало», замечает, что слова эти означают не конец мучений, а разность он их. Ибо если Бог есть праведный судья, не только добрых, но и порочных, воздающий каждому по делам его, то иной может быть достойным огня неугасимого, или слабейшего, или более пожигающего, другой червя неумирающего, но опять или сноснее, или нестерпимее причиняющего боль, по достоинству каждого, а иной гиенны, в которой без сомнения есть разные роды мучений, и другой тьмы кромешной, где один доведен только до плача, а другой от усиленных мучений до скрежета зубов. Самая тьма кромешная без сомнения показывает, что есть в ней нечто внутреннее. И сказанное в притчах «во дне ада» дает разуметь, что некоторые, хотя в аде, но не во дне ада, терпят легчайшее мучение. Это можно и ныне отличить в телесных страданиях, ибо один болен лихорадкой с припадками и другими недугами, другой чувствует только лихорадку, и то не в равной степени с другим, иной же не имеет лихорадки, а страждет болью в каком-либо члене, и то опять более или менее другого. Святой Иоанн Златоустый о различии наказаний в будущей жизни так рассуждает: «Кто большее получил наставление, тот должен вытерпеть большую казнь за преступление. Чем мы сведущие и могущественнее, тем тяжелее будет нам быть наказан за грехи. Ежели ты богат, от тебя требуется больше пожертвований, нежели от бедного. Ежели умен, больше послушания. Ежели облечен властью, покажи блистательнейшие заслуги. Так и во всем прочем ты дашь отчет по мере сил твоих. Отходящий туда со множеством и добрых, и злых дел получит некоторое облегчение и в наказании, и в муках тамошних. Напротив, кто, не имея добрых дел, принесет только злые, сказать нельзя, сколько постраждет, будучи отослан в вечную муку. Также рассуждал об этом блаженный Иероним. Если отраднее будет земле Содомской и Гоморской, нежели городу тому, который не примет Евангелие, то из всего следует, что и между грешниками должны быть различные наказания. Святой Ефрем Сирин. Разные есть роды мучений, как слышали мы в Евангелии. Есть тьма кромешная, а из всего видно, что есть и другая тьма, глубочайшая, гиенно-огненная. Иное место мучения скрежет зубов. Особое также место червни усыпающей. В ином месте озеро огненное, опять иное место Тартар. 2 Петра 2:4. Также свое место. Огонь не угасающий, особая страна. Преисподняя и пагуба на своих местах. Дальнейшие страны земли. Ефесянам 4:9. Иное место. Ад, где пребывают грешники. И дно адово. Самое мучительное место. На эти-то мучения распределены будут несчастные, каждый по мере грехов своих, или более тяжких, или более сносных, по написанному: «Биен будет много, и биен будет мало». Как есть различие наказаний здесь, так и в будущем веке. Иначе мучится прелюбодей, иначе блудник, иначе убийца, иначе вор и пьяница. Будут ли вечные мучения за гробом? Из 25-й беседы святого Иоанна Златоуста на послание к римлянам. Будем несравненно, непрестанно помнить о страшном судилище, об огненной реке, о неразрешимых узах, о непроницаемом мраке, о скрежете зубов, об ядовитом черве. Но Бог человеколюбив, говоришь ты. Итак, по-твоему, все угрозы, о каких мы читаем в Священном Писании, суть одни пустые слова? Богач, презревший Лазаря, не мучится? Иродивые девы не изгоняются из брачного чертога? Отказавшиеся накормить Христа не пойдут в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Одетый в гнусную ризу не будет связан по рукам и по ногам и осужден на гибель. Требовавший 100 динариев не будет предан истязателям. И это неправда, что сказано о прелюбодеях: червь их не умирает и огонь их не угасает. Или все сие одни только угрозы? Да, говоришь ты. Одни только угрозы. Но скажи мне, на чем основавшись ты осмеливаешься утверждать это и произносить от себя такой приговор? Я могу доказать тебе противное и словами, и делами Христовыми. Если не веришь словам Писания о будущем наказании, по крайней мере, поверь им, имея в виду то, что уже совершилось. Что уже было, что исполнилось на самом деле, то не пустые угрозы и слова. Кто при Ное навел потоп на всю вселенную, произвел ужасное истребление и гибель нашего рода? Кто потом низвел молнии и огненные клубы на землю Содомскую? Кто погрузил в море целый Египет? Кто истребил 600 тысяч человек в пустыне? Кто попалил огнем сонм Аверонов? Кто повелел земле разверть сустасы и поглотить Корея, Дафана и бывших с ними? Кто при Давиде в одно мгновение поразил 70 тысяч? Упоминать ли еще о наказаниях частных, о каянии, преданном на непрестанные мучения, о собиравшем дрова в субботу и подвергшемся той же казни, о 42 отроках, которые при Елисее съедены зверями и которым не послужил извинением юный их возраст. А если хочешь видеть подобные примеры и во времена благодати, представь себе, какие наказания претерпели иудеи, как жены их ели собственных своих детей, жарили их и готовили в других снедях, как они при нестерпимом голоде среди различных и тяжких войн были поражаемы такими чрезвычайными бедствиями, с которыми не могут сравниться никакие ужасные заключения прежних времен. А дабы увериться тебе, что все сие навел на них Христос, послушай, как сам Он предсказывает эти несчастья, то в притчах, то в ясных и вразумительных словах. В притчах, когда говорит «враги мои, те, которые не хотели меня, чтобы был над ними царем, да будут приведены, и рассеките их передо мною». Когда предлагает притчу о винограднике и о браке. А в ясных и вразумительных словах, когда угрожает, что падут на острие меча, и пленены будут во все народы, и будут на земле туго языков от нечаяния, шума морского и возмущения, и издыхающим человеком от страха и чаяния грядущих на вселенную. И будет скорбь великая, каковой не было от начала мира доселе, и не будет. Известно также всем, какой казни подверглись Анании и Сапфира за утаение нескольких монет. Не примечаешь ли и ныне каждый день несчастных случаев? Уже ли скажешь, что этого не бывает? Уже ли не видишь и ныне истаивающих голодом, страждущих, проказами и другими телесными болезнями, живущих во всегдашней нищете, претерпевающих тысячи несносных бедствий? Справедливо ли было бы одних наказывать, а других нет? Ежели Бог справедлив, что и несомненно, что Бог справедлив, то, конечно, и ты будешь наказан за грехи свои. Если же ты думаешь, что Бог тебя не накажет, потому что Он человеколюбив, то следовало бы и тех не наказывать. Но, как сказали мы выше, Бог и здесь многих наказывает, дабы вы, неверующие словесным угрозам, поверили действительным казням. И по Елику давно бывшее мало нас устрашает, то вразумляет он беспечных современными событиями, которые совершаются над каждым поколением. Почему же, спросишь, Бог не наказывает всех здесь? Дабы иным дать предопределенное от Него время на покаяние. А для чего не наказывает всех там только? Дабы не было много неверующих Божию промыслу. Теперь я спрошу тебя, не правда ли, что много разбойников поймано, а многие умерли без наказания? Где же Божье человеколюбие и правосудие? Если бы вовсе никто не был наказываем, ты мог бы к этому прибегнуть. Но когда одни наказаны, другие нет, и притом без наказания остаются те, которые больше грешили, то как это понять, что за одни и те же преступления не одинаково наказание? В таком случае не должно ли заключить, что наказываемые терпят обиду? Итак, почему же не все наказываются здесь? Послушай, что отвечает тебе на это сам Христос. Когда упала башня и несколько человек убило, отчего иные приходили в недоумение, Христос сказал им: «Не думаете ли вы, что сии грешнейшие других были? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Этим учит он нас не полагаться на то, что при множестве наших преступлений мы остаемся без наказания, когда другие терпят такое. Ибо ежели не покаемся, то непременно будем наказаны. За что же, спросишь, терпеть вечное наказание нам, которые здесь грешили немало, всего недолгое время? А за что здесь человек, в одну минуту сделавший одно смертоубийство, осуждается всю жизнь работать в рудокопне, но скажет, что Бог так не поступает? Как же он расслабленно попустил 38 лет терпеть столь тяжкое наказание? Если же не веришь, что сею болезнью был он наказан от Бога, послушай, что говорит Христос: «Вот ты здоров, не согрешай более, чтобы не случилось чего хуже. Впрочем, расслабленный, говоришь, ты получил освобождение от наказания, а там этого не будет. Точно, там не будет освобождения от наказания. Послушай, как говорит об этом сам Христос. «Червь их не умирает, и огонь не угасает. Еще, пойдут одни в жизнь вечную, а другие в муку вечную». Ежели жизнь вечная, то и наказание вечное. Или не знаешь угроз, сделанных иудеям? Исполнились ли эти угрозы или остались только на словах? Сказано, не оставит камня на камне. И действительно, остался ли камень на камне? Христос сказал, будет скорбь великая, какой не было. И уже ли не сбылось сие? Прочитай историю Иосифа Флавия. У тебя займется дух при одном рассказе о бедствиях, какие претерпели иудеи на самом деле. Я говорю это не с тем, чтобы огорчить вас, но чтобы привесть вас в безопасность. Дабы, утешая вас напрасными надеждами, не подвергнуть вас тягостнейшим наказаниям. И скажи мне, почему бы ты не заслуживал быть наказанным за грехи твои? Не все ли тебе наперед сказал Бог? Не угрожал ли Он тебе? Не устрашал ли? Не употреблял ли тысячи средств для твоего спасения? Не даровал ли тебе баню паки бытия и не простил ли всех прежних грехов твоих? И после этой бани, после отпущения грехов, не дал ли тебе, когда ты опять стал грешить, нового пособия в покаянии? Не облегчил ли тебе способов получить прощение в грехах, сделанных и после сего? Итак, выслушай, что заповедал Бог. Ежели будешь прощать грехи ближнему, то и я, говорит он, прощу тебе. Какое же в этом неудобство? Судите сироту, сказано, оправдайте вдовицу, придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег, убелю. Какая же в этом трудность? Скажи мне твои беззакония, дабы оправдаться. Какая же в этом тягость? Грехи твои милостинями искупи. Данила 4:24. Какой в этом труд? Мытарь сказал, милостив будь ко мне грешному. И вышел оправданным. Трудно ли подражать мытарю? Но, несмотря на все сие, не хочешь ты убедиться, что есть казнь и мучение? Следственно скажешь, что и дьявол не наказывается. Сказано же, идите в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Но ежели нет гиены, то и он не наказывается. Если же дьявол наказывается, очевидно, что будем наказаны и мы, которые делаем дела его. И мы прислушали заповедь Божию, хотя не ту же, какую он. Как же не боишься ты говорить дерзко о Боге? Ибо когда ты говоришь, Бог человеколюбив, а потому и не накажет, то, по-твоему, выйдет, что он уже и не человеколюбив, если накажет. Примещаешь ли, на какие мысли наводит вас дьявол? По-вашему, монахи, поселившиеся в горах и показавшие множество подвигов, останутся неувенчанными. Потому что если злые не наказываются и нет никакого воздаяния, то может иной сказать, что и добрые не увенчиваются. Я с этим не согласен, ты скажешь. С благостью Божией сообразно быть только царству, а не гиене. Следственно, блудник, прелюбодей, учинивший тысячи преступлений, будет наслаждаться теми же благами, какими отличившийся целомудрием и святостью. Следственно, Павел станет наряду с Нероном, или даже дьявол наряду с Павлом. Ежели нет гиены, а воскресение будет общее, то и злые удостоятся тех же благ, каких праведники. Какой же безумец станет утверждать это, или лучше сказать, кто из демонов осмелится выговорить это? Ибо и бесы признают гиену. Потому и возопили, говоря, «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Как же ты не боишься, не ужасаешься отрицать, что признают даже бесы? Как не приметишь, какой учитель внушает тебе сии злые наставления?» Тот же, кто обольстил человека вначале и предложением больших надежд исторг у него благо, бывшее уже в руках, тот же и ныне наущает так говорить и думать. Дьявол для того и убеждает некоторых думать, что нет гиенны, чтобы ввергнуть в гиенну. Напротив, Бог для того угрожает гиенной и уготовал оную, дабы ты, зная о том, так жил, чтобы не впасть в гиенну. Ежели дьявол теперь, когда есть гиенна, уверяет тебя, что ее нет, то если бы не было гиенны, какая была бы нужда свидетельствовать о ней бесам, которые всего более стараются о том, чтобы мы не подозревали бытия гиенны, чтобы, не страшась ее, стали беспечнее и впали с ними в гиенские огни? Почему же, спросишь, они свидетельствовали тогда о гиене? Потому что не могли сопротивляться принуждавшей их к тому необходимости. Размышляя обо всем этом, пусть пристанут умствующие так своими речами обольщать себя и других. За самые слова эти они понесут казнь, потому что смеются над страшными вещами. Приводят к беспечности многих желающих истинно пищись о своем спасении. Учение церкви о вечности мучений. Православная церковь всегда веровала, что мучения адские будут вечны. Веру свою она выразила торжественно на Пятом Вселенском соборе, когда осудила лжеучение Оригенова, будто демоны нечестивые люди будут страдать в аде только до определенного времени, и затем снова будут восстановлены в свое первобытное невинное состояние. Также в символе Афанасиевом, где читаем: «Благая содеявшие пойдут в жизнь вечную, злая же в огонь вечный». В частности, это верование церкви ясно исповедовали и проповедовали ее учители – и прежде Пятого Вселенского Собора. Таковы святой Климент Римский. Бессмертны все души и нечестивых, для которых лучше было бы, если бы они не были нетленны, потому что, мучаясь бесконечным мучением в огне неугасающем и не умирая, они не будут иметь конца своему бедствию. Святой Ириней. Кому скажет Господь: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный», те будут осуждены навсегда. Святой священномученик Поликарп. Ты грозишь мне огнем горящим временно и вскоре угасающим, потому что не знаешь об огне будущего суда и вечного мучения, который уготован нечестивым. Святой Иустин мученик. Что дьявол своим воинством и людьми, последующими ему, будут посланы в огонь и будут там мучиться в бесконечные веки? Это предвозвестил Христос. Святой Кирилл Иерусалимский. Если кто грешен, получит вечное тело, долженствующее терпеть мучения за грехи, дабы вечно гореть в огне и не разрушаться. Святой Иоанн Златоустый. Если кто скажет: как же душа может стать на такое множество мук, когда притом она будет терпеть наказание бесконечные веки? Такой человек пусть подумает о том, что бывает здесь. Как часто доставало многих на продолжительную и тяжкую болезнь. Если они и скончались, это не потому, чтобы душа совершенно истощалась, но потому, что тело отказалось служить. Так что, если бы оно не уступило, то душа не перестала бы мучиться. Итак, когда душа получит нетленное тело, тогда ничто не воспрепятствует мучению продлиться в бесконечность. Посему не будем располагаться ныне так, как будто бы чрезмерность мучений могла истощить нашу душу. Ибо в то время и тело не испытает всего истощения, но будет вместе с душою вечно мучиться, и другого конца не будет. Святой Василий Великий так говорит о вечности мук. Господь то решительно говорит, что идут сии в муку вечную. то отсылает иных в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, а в другом месте именует гиенну огненную и присовокупляет, где червих не умирает и огонь не угасает. И еще древле о некоторых предрек через пророка, что червих не скончается и огонь их не угаснет. Потому, если при таком числе подобных свидетельств, находящихся во многих местах Богодухновенного Писания, многие еще как бы забыв во всех подобных изречениях определениях Господних, обещают тебе конец мучению, чтобы свободнее отважиться на грех, то сие, конечно, есть одна из козней дьявольских. Ибо если будет когда-нибудь конец вечному мучению, то и вечная жизнь без сомнений должна иметь конец. А если не смеем думать всего о жизни, то какое основание полагать конец вечному мучению? И мучению, и жизни равно придется одно слово – «вечный». Предается одно слово. Сказано, идут сии в муку вечную, праведники же в жизнь вечную. Нет ни одной откровенной истины, против которой с таким упорством вооружился бы слепотствующий разум, с какой восстает он против вечности мучений. Различными вопросами и недоумениями он старается подорвать, или, по крайней мере, оподозрить сие учение. Неужели, говоришь, противники сего учения для всемогущего, говорят противники, возможно, для всемогущего цели непостижимые? Бог воззвал к бытию тварь ради славы своей и назначил человеку высочайшую цель – богоподобие и вечное блаженное общение с собою. И однако, несмотря на все средства и меры, и естественные, и сверхъестественные, Бог не достигает своей цели или достигает не вполне. Вопреки своей цели, Творец вынужден устроить темницу, в которой на всю вечность будут заключены существа, сотворенные и назначенные для блаженства. Ограниченный человеческой мудрости, очень возможно предположить себе какую-нибудь цель, не соразмерив ее со средствами, доступными человеку, и потому или вовсе не достигать своей цели, или достигать ее не вполне. Но можно ли думать, что бесконечная творческая премудрость определила цель творения и не предуготовила, и не могла измыслить средств, достаточных для достижения цели? Правда, говорят противники учения церкви о вечности мучений, человек самовольно уклонился от своей цели, указанной ему самим Богом, и пал. Но Бог не отказался от своей цели и не восхотел оставить падшего человека на безвозвратную гибель. Человек восстановлен и спасен. Крестная жертва Христова не только равноценна ценности всех человеческих душ, но имеет бесконечно высшую цену. В искуплении людей излиянная кровь Христова бесконечно превышает и ценность искупленных душ, и с бесконечным преизбытком вознаграждает количество долга, уплаты которого требовало за людей божеское правосудие. Неужели же и сей бесценный выкуп еще недостаточен для покрытия всех человеческих долгов перед Богом? Неужели и после жертвы, принесенной искупителем за людей, еще найдутся между ними существа, столь виновные перед Богом, что будут подвергнуты мучениям, и притом вечным? Неужели тяжесть человеческих грехов может превысить бесконечные заслуги Христовы? Вечные мучения, говорят, противоречат свойствам Божиим. Согласны ли с бесконечной Божией благостью и милосердием обрекать тварь на вечные страдания? Правосудны ли за грехи временной и краткой жизни подвергать наказанию вечному? При том же, говорят, вечное наказание есть наказание бесцельное. Всякое наказание имеет целью исправления наказуемого. Наказание, не имеющее этой цели, есть просто мщение. Неужели Бог вечным мучением будет мстить твари? Бог от вечности провидел судьбы всех созданных им тварей. Зачем же он создал существа, которых он видел в последнюю страшную судьбу? Неужели для страданий, для гиенны? Апостол говорит, что откровением Царства Славы, Бог будет все во всем. А где Бог, там свет, жизнь и блаженство. Где же будет, возражает гиена, если Бог будет все во всем? Таковы возражения неверующих, вечность мучения для грешников. Рассмотрим их. Если будут вечные мучения, то Бог, говорят, не достигает цели творения или достигает ее не вполне. Но такая недостижимость цели возможна ли для премудрости всемогущего? Правда, Бог воззвал к бытию разумные и свободные существа для вечного и блаженного единения с собою. Но если Бог творит существа свободные, то тем самым уславливает цель свою или поставляет ее в зависимость от свободы тварей. Свобода есть высокий дар Творца и высокое преимущество твари. Без свободы невозможно и нравственное блаженное единение твари с Богом, их любовь к Нему, как стремление сердечное и непринужденное. Свободное существо свободно должно идти к указанной ему цели, невлекомой какой-либо посторонней непреодолимой силой. И Бог, непреложный в своих дарованиях, никогда не действует на свободу твари силой одного только своего всемогущества. Ненасильным влечет он и человека ко спасению. Следовательно, не падает вины на Божие всемогущество, если свободная тварь не хочет идти к предназначенной цели. Всемогущество все может, но не разрушает нравственного царства, не превращает всего мира в машину, движимую силой необходимости, не отнимает у существ того преимущества, посредством которого они, как говорит святой Марк Ефесский, могут не только располагать и управлять сами собою, но и уподобляться всемогущему, и которое также необходимо для существ, одаренных умом и словом, как дыхание для животных. Неужели же мы одни только из всех существ, рассуждает святой Марк, будем неблагодарны перед Богом и станем порицать свою природу, потому что знаем и некоторым образом сами определяем свои обязанности? Это было бы похоже на то, как если бы кто-нибудь, был поставлен царем над всем миром, снял с себя порфиру и диадему и вздумал вести жизнь низкую и развратную, а потом, когда бы его свергнули за то, стал бы жаловаться не на себя, а на того, кто дал ему власть. Премудрость Божия требует, чтобы свободная тварь имела достаточные средства для достижения предназначенной ей цели. Совершенно достаточные средства даны были и человеку невинному. И с преизбытком достаточные дарованы человеку до падения восстановленному, восстановляемому. Божественной силой Христа Иисуса Господа нашего, говорит апостол, даровано нам все потребное к жизни и благочестию. Следовательно, не премудрость виновна, если свободное существо, имея все средства к спасению и блаженству, не принимает этих средств, а отвергает их, и тем лишает себя блаженства. Виноват ли отец, который дал сыну все средства для благоустроенной жизни, а тот прожил свое состояние блудно и впал в нищету? Таким образом, вечные мучения ожесточенных тварей нисколько не противоречат ни Божьей всемогуществу, ни Божьей премудрости. Бог достигает своей цели творения в такой мере, в какой достижении ее делает возможным свобода тварей. Следовательно, достигает ее вполне, потому что и первоначально в уме Божьем цель эта была не безусловная, но уславливалась свободой тварей. Находят вечные мучения невозможными после искупления человека. Неужели, говорят, заслуги искупителя не сильны еще покрыть перед божеским правосудием все согрешения человеческие? Неужели после искупительной жертвы, принесенной за людей Сыном Божиим, некоторые из них еще будут осуждены на вечные мучения? Отвечать на этот вопрос нетрудно. Искупительная жертва, принесенная за людей Спасителем, действительно превышает все человеческие долги перед Божьим правосудием. Как бы ни были тяжкие бесчисленные грехи человеческие, все же они в сравнении с бесконечной полнотой искупительных жертв Христовых то же, что капля в сравнении с морем. Когда умножился грех, преизбыточествовала благодать. Но благодать, приобретенная нам Искупителем, не есть сила, необходима и насильно влекущая человека ко спасению. Благодать не действует насильственно, с непреоборимой силою. Бог, говорит Дамаскин, не вынуждает добродетели и не силою похищает человека у смерти. Благодать требует со стороны человека свободного согласия, сочувствия и содействия. Путь ей в свою душу человек должен приуготовить желанием спасения и покаянием во грехах, принять ее с верой, по крайней мере, не затворять дверей сердца, когда она приходит, не противиться ей, не угашать и не оскорблять ее, когда она пришла. Что же делать благодати с ожесточенными грешниками, которые не имеют ни веры, ни покаяния, но с гордостью отвергают Сына Божия, поносят и попирают Его, не почитают за святыню кровь завета, которые освящены, и ругаются над Духом благодати? Кровь Искупителя ими попранная, благодать Его ими отвергнута и поруганная, будут вопиять на них перед Богом, и только усугубят вину их. Таким образом, и бесценные заслуги Искупителя не принесут спасения ожесточенным грешникам не потому, что искупительные заслуги Христовы не сильны спасти их, но потому, что сами они своим произвольным упорством делают себя неспособными к участию в дарах, приобретенных заслугами Спасителя. Неверие в вечность мучений думают основывать на понятиях о Божьем правосудии, благости и всеведении. Правосудно ли, говорят, за кратковременные грехи земной жизни осуждать на вечные мучения? Но скажем словами святого Златоуста: «Не по времени согрешения судимы бывают, но по естеству прегрешений». Притом в вечных мучениях будут казнимы не только временные грехи земной жизни, глубоко повредившие и ожесточившие душу, но гораздо более нераскаянная злоба и непримиримая ненависть к добру, так что вечное мучение будет сопутствовать вечному ожесточению твари и ее нескончаемому пребыванию в греховности. Бог есть благость и любовь. Как же согласить с благостью Божией вечное мучение тварей по благости, вызванных к бытию? Действительно, сам Господь свидетельствует, что любовь Его к человеку сильнее, чем любовь Отца к Своему Сыну. Или Исаия 44:15. Или любовь Отца к Своему Сыну. Все, что только может сделать земной Отец для воспитания и образования Своего Сына, все это совершенно ничтожно в сравнении с теми средствами, которые употребил Бог для умудрения и спасения человека. При всем том, некоторые найдутся существа, которые отвергнут все сии спасительные благодатные средства, подавят в себе все семена добра и на целую вечность останутся в ожесточенной злобе, во вражде против Бога. Ужели же и на такие существа благость Божия должна изливать свои дары и щедроты? Не значило ли бы это, что запрещает Господь апостолам, бросать святыни псам и метать бисер пред свиньями? Еще могла бы не зайти благодать Божия, как и не сходит к грешникам, которые каются в своих вольных и невольных согрешениях и просят прощения и помилования. Но на вечные мучения будут осуждены нераскаянные грешники, враги Божии, презирающие дары и щедроты Божьей благости. Конечно, не от Бога зависит их погибель, благость Божия спасла бы их, если бы они хотели только принять спасение. Если гибнут, значит отвергают спасение. Благость Божия есть такое свойство божественной воли, по которому Бог сообщает столько благ каждой твари, сколько она только может вместить по своей природе. Что же благость Божия может сделать с такими существами, которые сами сделали себя неспособными к духовным благам и к благодатным дарам, еще с гордостью отвергает их? Благость Божия может только оставить им бытие, которое сами они наполнили муками бессильные злобы и страдания. Существо, ожесточенное против Бога, презирает его дары обетования, издевается над верой и молитвой, почитая их постыдной слабостью. Возможно ли, чтобы такое существо, горделиво презирающее самые дары Божии, примирилось с Богом за те мучения, которым оно будет подвергнуться по праведному суду Божию? Конечно, наказание или страдание имеет смягчающую и вразумляющую силу, но только над душами, не загрубелыми во зле, которые, поражаемые в своих земных привязанностях, обращаются к Богу и в нем ищут себе утешение и успокоение. Но так ли действует наказание или страдание на человека глубоко порочного и нечестивого? Оно не смягчает его, а только ожесточает. Под гнетом страдания его прежняя холодность к Богу обыкновенно переходит в чувство враждебное, в ненависть, богохульство. Такое же влияние будут иметь и адские мучения на ожесточенных грешников. И на земле видим примеры, что человек, объятый гордостью, не только отрекается от благ, но и обрекает себя на тяжкие лишения, нищету из-за того только, чтобы не унизить своей гордости или чтобы не стать в зависимость, в подчинение другому, которого он считает, если не хуже, то и нисколько не лучше себя. В лишениях и бедствиях, претерпеваемых из-за гордости, есть для гордого своего рода удовлетворение, какой находит человек в дорогих и тяжких жертвах, приносимых своему самосознанию и убеждению. Если так упорна гордость на земле, уступчивее ли она будет в аде и в существах, ожесточенных против Бога? Мысль о Божьем всемогуществе не может также ослабить враждебного чувства к Богу в ожесточенных врагах Божиих. Эта мысль будет только усиливать их ожесточение. Они будут находить для себя пищу в сознании своего неподчинения и открытой вражды с тем, могуществу которого нет пределов. Таким образом, если разумное существо на всю вечность может оставаться в состоянии нераскаянной злобы и непримиримой вражды с Богом, то как существо, не способное к блаженному единению с Богом, оно должно быть удалено от него, а как существо злобное, должно быть ограничено в своей злой деятельности, заключено в темницу, и при том на всю вечность. Потому что и злоба такого существа есть злоба нераскаянная и непримиримая, которая никогда не прекратится, не будет, но будет продолжаться и усиливаться целую вечность. В царствах земных, временных преступник, не оказывающий надежды исправления, изгоняется из общества или заключается в темницу на всю жизнь и обрекается на так называемую политическую смерть. Человеческое правосудие находит это совершенно законным и справедливым. Что же несправедливого, если в вечном Царстве Божьем преступник, нераскаянный и неисправимый, изгоняется из всего царства и обрекается на заключение в адскую темницу на целую вечность? Но говорят, Бог знал несчастную судьбу таких существ, зачем же Он создал их? Не лучше ли было бы им вовсе не существовать, чем существовать в вечных мучениях? Представьте, что какой-либо отец имеет 10 сыновей. 9 из них умны, благочестивы, совершенно счастливы, служат честью своего отца и украшением своего общества. Но один из 10 человек потерянный, неисправимый, пал в пороки и преступления, и навсегда изгнан из общества. Несмотря на гибель этого несчастного, можно ли не назвать отца 9 умных, благочестивых сынов счастливым отцом? Конечно, горько отцу потерять и одного сына, но и неестественно думать, что отец радует счастью и совершенством 9 сыновей, скорбя об одном, стал жалеть, что он родил их на свет. Если бы знал заранее судьбу сынов своих, из-за одного отказался бы от рождения 9. Пример этот представляет некоторое подобие отношения Творца к твари. Бог, конечно, еще до творения мира знал число людей, которые вместе с дьяволом и ангелом его подвергнутся вечным мучениям. Но Бог также от вечности провидел, что бесчисленное множество людей будут наслаждаться вечной блаженной жизнью. Если бы провиденная Богом погибель ожесточенных грешников могла остановить творческую благость, восхотевшую создать разумных и свободных тварей, то почему же и блаженство праведных и спасаемых, также провиденное Богом, не могло подвигнуть его к творению? Неужели хотят, чтобы из-за злых Бог отказал в бытии и во всех его радостях и добром? В таком случае, замечает святой Иоанн Дамаскин, зло победило бы благость Божию. Бог знал, говорит святой Златоуст, что Адам падет, но видел, что от него произойдут Авель, Енох, Евер, Ной, Авраам, Илия, произойдут пророки, дивные апостолы, украшения естества, и богоносные облака мучеников, источающие благочестие. Что касается до того, будто вечные мучения ожесточенных тварей кладут пятно на творение Божие, то всякий благомыслящий без труда согласится, что вечные мучения нисколько не противоречат ни Божьему всемогуществу, ни Божьей премудрости. Премудрость дала все средства человеку ко спасению. Всемогущество не разрушает свободы тварей, без которой невозможно было бы и нравственное царство, и блаженство тварей в союзе любви с Богом. И кто же из них, имеющих ум и свободу, захочет, чтобы Бог превратил его в бессознательную автоматическую машину? Говорит, что вечные мучения, как наказание, не имеющее целью исправления наказуемых, есть бесцельная жестокость и мщение, недостойное Бога. Но что бы сказало человеческое правосудие, если бы ему представили следующее соображение? В обществе есть преступники, ожесточенные и закоренелые. Никакое наказание не исправит их. Следовательно, всякое наказание, на них налагаемое, есть бесцельная и бесполезная жестокость. Следовательно, такие злодеи должны быть освобождены от всякого наказания, и им должна быть предоставлена полная свобода действия. И человеческое правосудие, опираясь на непреложный и всеми сознаваемый закон правды, не только обрекает преступника на пожизненное изгнание или заключение, но за великие преступления осуждает злодея на смертную казнь. Причем, конечно, уже не имеется в виду исправление казнимого. Здесь правды требует, чтобы нарушение этого закона было наказано, независимо от других целей, каковы, например, исправление наказуемого, устрашение других и прочее. Цели эти могут быть и не быть, но прямая цель наказания есть воздаяние за преступление, требуемое законом правосудия. И сам преступник, основываясь на собственном сознании, принимает назначенное ему наказание, не видя исправительной меры, хотя оно и может быть такой меры, но принимает его как возмездие за нарушение закона. Наконец, в словах апостола, как мы видим, думают находить проповедь о всеобщем восстановлении всех тварей в состоянии славы блаженства. По откровению царства славы, Бог, говорит апостол, будет все во всем. 1 Коринфянам 15:28. А где Бог, там свет, жизнь и блаженство. Где же, говорят, будет гиена, если Бог будет все во всем? Но что апостол, не проповедник всеобщего восстановления, об этом он сам свидетельствует, когда говорит, что на последнем суде, на последнем суде, не знающие Бога, не покоряющиеся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, в наказание подвергнутся вечной погибели от лица Господня и от славы могущества Его. Не противоречит же сам себе апостол. Правда, где Бог, там есть свет, жизнь и блаженство. Но только для тех, которые имеют очи видеть, имеют чистое сердце, способное жить в Боге и наслаждаться блаженством лицезрения Божия. И естественный свет для больных глазами бывает тяжело невыносим, тем более нестерпимо сияние божественного света для душ, омраченных грехом. Для чистых сердцем Бог действительно есть свет и жизнь. Для омраченных грехом Бог есть огонь поедающий. И тогда, как первые будут вкушать неизреченное блаженство в лицезрении Божьем, Последних же одна мысль о Боге будет приводить в ужас и трепет. Бог будет всяческое во всех, все во всем. Но от этого не будут блаженны неспособные к блаженству и недостойные блаженства. И естественный свет освещает все вещи видимого мира. Но от этого не делаются прозрачными и светящимися тела темные, непроницаемые светом. Итак, Слово Божие и здравый смысл утверждают нас, что мучения грешников будут вечны. Польза от размышлений о будущей блаженной жизни. Если мы, говорит святой Златоуст, непрестанно будем помышлять о Царстве Небесном, о бессмертии, нескончаемой жизни, о ликах ангелов, о пребывании со Христом, о славе неприходящей, о жизни беспечальной, если вообразим, что и слезы, и поношения, и уничижение, и смерть, и печали, и труды, и болезнь, и уныние, и бедность, и злоречие, и вдовство, и грех, и осуждение, и наказание, и всякое другое злое бедствие из небесной жизни изгнано, что напротив, там обитают мир, кротость, благость, милосердие, любовь, радость, слава, честь и прочее благая, каким словом описать невозможно, если будем, говорю, непрестанно размышлять о сем, то ни одно из настоящих благ не прельстит нас, и мы будем восклицать с Давидом, когда приду и явлюсь пред лицом Божиим. Польза от размышления о будущем суде. Будем, говорит святой Иоанн Златоуст, постоянно говорить и себе, и другим. Есть воскресение, и страшное судилище ожидает нас. Если кого-либо увидим тщеславящимся и надмевающимся настоящими благами, скажем ему то же самое и объявим, что все это останется здесь. Если опять увидим другого удрученным скорбями и унывающим, выскажем и ему то же самое, указывая на то, что скорбям будет конец. Если также увидим кого-либо преданным беспечности и развлечению, представим ему опять то же, выставляя на вид, что нужно будет дать отчет в беспечности. Эта речь лучше всякого лекарства может уврачевать душу. Будем же представлять себе это, суд Божий, каждый день. Если будем постоянно иметь это в мыслях, то ничто из вещей настоящих и приходящих не удержит нас, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Будем же непрестанно говорить и себе, и другим, есть воскресение и суд, и нужно будет дать отчет в делах. Пусть говорят это и все те, которые допускают судьбу, и они немедленно освободятся от этой гнилой болезни. Что же ты говоришь? Не ожидаешь воскресения и суда? Это исповедуют и демоны, а ты не исповедуешь. Пришел, говорят они, прежде времени мучить нас. Матфея 8:29. Если же говорят, что будет мучение, то знают, конечно, что будет и суд, и отчет, и наказание. Не будем же прогневлять Бога сверх худых дел, еще и не верим в слово воскресения. Подобным же образом учит святой Ефрем Сирин. Да будет беседа ваша только о суде и о своем оправдании. Совершаете ли какое-нибудь дело, в пути ли вы, на обеде ли, на ложах ли своих, или другое, что делаете, всегда имейте в мысли суд и пришествие праведного судьи. Помышляйте в сердцах своих и говорите друг другу: какая это тьма кромешная, какой это огонь, не угасающий, черни умирающие, какой это скрежет зубов. Беседуйте о том между собой всегда, и днем, и ночью, как потечет река огненная, и очистит землю от беззаконий, живущих на ней. Благо рассуждать о сем необходимо днем и ночью, помышлять о сем, ибо кто всегда памятует о смерти, тот не будет грешить много. Блаженный Исихий Хазивит, живший сначала в небрежении и лености, После одной тяжкой болезни решился исправиться и для утверждения себя в новой жизни положил за правило помышлять о смерти постоянно. Такое помышление не только отвлекло его от грехов, но и поставило на высокую степень добродетели. 12 лет он пробыл безвыходно в своей келье молчальником, вкушал только хлеб и воду, день и ночь плакал о своих грехах. Когда наступил для него час смертный, братья вошли к нему и стали умолять, чтобы хоть перед смертью он что-нибудь сказал им в назидание. Убежденный опытом, какую пользу приносит человеку память смертная, и Исихий вместо всякого поучения воскликнул: «Простите меня, братья! Кто имеет память смертную, тот никогда не может согрешать!» И сими словами предал дух свой Господу. И подлинно, братья, не может согрешать. Поминай последнее твое, и вовек не согрешишь, учит премудрый Сирахов сын, 7.39. Освободившись по возможности от грехов, мы встретим смерть с радостью, ибо она люта только для грешников, а для праведников есть переход из мрака на свет, из темницы на волю, от трудов к покою, из страны чуждой в страну родную. Один благочестивый старец, достигнув глубокой старости, слег, наконец, на смертный одр. Братья окружили его и горько плакали о разлуке с ним. Старец же, напротив, был полон радости и, открыв глаза свои, тихо улыбнулся. Помолчав немного, опять улыбнулся. И через несколько минут тишины улыбнулся в третий раз. «Мы плачем, а ты смеешься», — сказали ему братья. «Да», — отвечал старец, — «смеюсь. И в первый раз я засмеялся тому, что все вы боитесь смерти, в другой раз потому, что вы не готовы к ней, и в третий раз потому, что иду от трудов моих». Пролог, апрель 30. Приложение. Предостережение от новых вероучений. Из поучений преосвященного епископа Феофана. Благовременным нахожу указать вам, братья, одно предостережение именно относительно новых учений, которые так плодовиты в наше время. Мысль мою выражу словом апостола: в научения странные и различные не прилагайтесь. Евреям 13.9. Не унывайте, братья. Приложник к иному ярму, то есть к иному какому учению, кроме содержимого нами, засвидетельствовавшего и свидетельствующего свою божественность. Но если даже ангел с неба пришел к вам, благовествит иное, нежели вы слышали от святых апостолов, они все в один голос скажем: «Анафема да будет!» Следуя апостолу, который по любви к истине и себе себя выставил, поставил в число сих осуждаемых, если почему-либо стал благовествовать иначе, нежели благовествовано, да не покажется кому такой приговор слишком строгим. Он в порядке вещей. Учения человеческие по природе своей неизменчивы. Это для них и необходимость, и благо. Все вокруг нас течет, ничто не стоит, и вещи, и судьбы общественные, и предприятия людские. Странно было бы, если бы кто-либо упорно стоял в одних и тех же понятиях, когда вокруг уже ничего нет. К чему бы можно было приложить их? Но не то в деле веры. Всем внутреннейшем отношении духа нашего к верховному существу. Здесь как Бог неизменен, и неизменна природа наша, так неизменен должен быть и символ веры. Так это и есть. В раю еще начертан, тотчас по падении. Моисеем потом облечен и в подготовительную форму, а Спасителем совершен и действуется ныне во всех совестях искренних Богу обращающихся. Так есть и так будет до самого окончания века. Теперь нет иного приступания к Богу, иного образа богоугождения и спасения, как тот, который Господом заповедан, апостолами проповедан и содержим Святой Церковью. Многочасно и многообразно древле Бог говорил отцам в пророках, в последние же дни сии говорил нам в Сыне Своем. В Сыне Своем говорил к нам Бог в последний раз. Значит, других изменений в божественном устроении спасения не будет. Что Моисеев закон будет отменен, как временный, а вместо его введен новый закон, а всем было предсказано, и все того ожидали. Сам Моисей говорил: «Пророка вам воздвигнет Господь, как меня, того слушайте». Второзаконие 18.15. Но Спаситель после того, как открыл нам волю Божию, не предуказал никакого изменения, а сказал: «Я с вами до скончания века». Он с нами тогда, когда мы мыслим Его умом, живем Его жизнью, освящаемся Его силою. Значит, как мы теперь веруем, так должно быть до конца мира. Всего ради Он учредил церковь, кое врата ада не одолеют, и узаконил, что кто церковь прослушает, будет как язычник и мытарь, то есть погибший. Итак, до самого скончания века мы не должны ожидать никакого нового откровения. Что же потому должно думать о том, кто пришел бы и стал уверять нас, что он приносит нам от Бога новое откровение? Мы должны почесть его лжецом и обманщиком. Если бы даже он говорил, что ангел или какой-либо дух говорит ему, и тогда надо с твердостью отвергнуть его, не допуская к себе раскрытия духу пытливости или каким льстивым надеждам. Один Господь, одна вера, одно крещение, учит апостол. Какой еще иности в вере и богоугождении ожидать, желать и принимать нам? И какая нужда нам слушать всякого встречного, тем более, когда он иного Иисуса, иной образ спасения проповедует, которого не проповедовали апостолы, или иного духа предлагает принять, коего не принимали доселе, или коего не принимали доселе, или к иному благовестию склоняет, коего не было слышно прежде. 2 Коринфянам 11.4. Какого еще нужно учения, когда то, которое мы содержим, так спасительно и так многообразно доказало свою спасительность? Всему может располагать только праздное желание перемены. Послушайте, что о сих духах, проповедниках новых учений, пишет апостол и евангелист Иоанн, богослов: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, а искушайте духа, от Бога ли они, ибо много лжепророков вошло в мир. Посему познавайте духа Божия и духа дьявола. Всякий дух, который проповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, не от Бога, и все есть антихристов, о чем вы слышали, что придет и ныне есть уже в мире». На это решительное слово апостола не нужно других объяснений. Одно только надо пояснить. Что значит исповедовать Иисуса Христа во плоти пришедшего? Это значит исповедовать, что мы пали в прародителях, так что сами собой восстановиться не могли. Единородный Сын Божий и Бог, второе лицо Пресвятой Троицы, воплотился ради нас и, пострадав плотью, оправдал нас перед Богом, и благодать Святого Духа нам заслужил, которую, приемля верою через таинство Святой Церкви, мы освящаемся и получаем силу жить в Духе, по Духу Христову, в исполнении Его заповедей, ради коего чаем нескончаемой блаженной жизни в будущем. Вот что значит исповедовать Иисуса Христа во плоти пришедшего. Если какой дух начнет что-либо проповедовать отличного от всего, тот не от Бога, а есть дух антихристов. Заметьте особенно следующие пункты. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек в едином лице. Следовательно, дух, не исповедующий Иисуса Христа истинным Богом, отвергающий божество Его, есть антихристов. Спасение наше состоит в освящении. Освящение получается благодатью Святого Духа, приемлемую верующими в таинствах и возводящую нас в святости, к святости. Кто предлагает иной способ очищения, освящения и усовершенствования, от антихристов, чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, после того, как Господь придет во второй раз и рассудит живых и мертвых, чтобы кто самочинно не чаял в этот, может быть, долгий промежуток времени каких-либо дивных приключений с собою, повторения, например, явления своего в числе живущих на земле, апостол резко определяет, лежит человеком, то есть предложено человеком однажды умереть, а потом суд. Одна каждому смерть, стало быть, одно и рождение. Мысль апостола такова: дан тебе срок жизни этой, спеши им пользоваться во спасение свое. Не чай другой подобной жизни. Умрешь ты однажды. По смерти твоей произнесен будет суд над тобою, и участь твоя решена навсегда. Какой дух иначе будет проповедовать и обещать другое рождение и другую смерть? Тот антихристов. Всех антихристов. Всех таковых духов не слушайте, и если дойдет до вас слово кого-либо из таковых, смело можете произносить о нем суд словом апостола, что это дух антихристов, и прибавлять к всему суду и апостольское решение. Анафема, да будет. Долгом я счел сказать вам сие, братья и отцы, предостережение против подходящего к нам учений. Да никако, яко же змей Еву прелестил лукавством своим, так и стлеют разумы ваши от простоты. Не бывайте же младенцы, увлекающиеся и скитающиеся всяким ветром учения во лжи человеческой, в коварстве козни и льщения, но твердо бывайте и непоступни. 1 Коринфянам 15:58. Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь. И Бог истины, мира и любви будет с вами. Аминь. Библейские учения, изречения о ложных учениях. Ложное учение бывает препятствием к успеху в благочестии. Господь поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы не были мы более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Уничтожает веру. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Ненавидимый Господом, у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Верующие научены Богом остерегаться ложных учений. Берегите, чтобы кто не прельстил вас, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и многих прельстят. Апостолами избегать ложных учений. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Учениями различными чуждыми не увлекайтесь. Берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Лжеучители искажают Евангелие. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Учат заповедям человеческим. Лицемеры тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ставят предания человеческие выше Слова Божия. Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? преподают превратные демонские учения. Из вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Их относить истину. У вас будут лжеучители, и через них путь истины будет в поношении. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Кто приходит к вам и не приносит Христово учение, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Зная, что в последние дни люди будут нечестивы, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми. Нечестивые принимают лжеучителей. Будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Предаются Богом лжеучителям за то, что беззаконники не приняли любви и истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Лжеучители изображаются жестокими и обманщиками. Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не сшибящие стадо. Лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Средство к познанию лжеучителей. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исаия 8:20. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Так говорит Господь Бог. Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь. Зато вот я на вас. Иезекииля 13:3. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой. Ночь будет вам вместо видения и тьма вместо предвещаний. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели. Михея 3:5. Были лжепророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси. И отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Доказательство бытия Божия. В нашем духе существует непосредственная уверенность в Боге. Мы не можем думать о мире, не можем мыслить о самих себе, без того, чтобы невольно с этим не соединилась и мысль о Боге. Через все видимое и конечное наши мысли устремляются к высшему, невидимому, бесконечному, и их движение не успокаивается раньше, чем они не достигают своей цели. Мы по необходимости должны думать о Боге. Сознание Бога есть столь же существенный элемент нашего духа, как и мира сознания и самосознания. Мысль о Боге есть внутренняя необходимость духа. Не должны ли мы от внутренней необходимости ее заключить и к действительности ее содержания вне нас? Иначе мы и не можем. Мыслить о Боге значит быть уверенным в Боге. Мы можем не мыслить о Боге, и не можем иначе мыслить его как действительно существующим. Это необходимость нашего разума. Вследствие этого она также и всеобщая. Не один только какой-либо человек имеет религию, но все люди имеют ее. Нет такого грубого и дикого народа, который бы не имел веры в Бога, хотя бы он и не знал в то же время его сущности, говорит Цицерон. В этом классическом изречении высказывается лишь неотрицаемый факт. Оно подтверждено опытом тысячелетий. Со времени Цицерона открыто было более полмира, и повсюду оказывались следы богопочтения и религии. Нет ни одного такого народа, к который не имел сознания Бога. Атеистам было бы желательно найти народ, состоящий из чистых безбожников. Но все их старания в этом отношении были напрасны. Негры Африки, черномазы новоголландцы, дикари Америки – все они признают высшее существо. Где только встречаются люди, там непременно оказывается и религия. Где, по-видимому, оказывалось нечто противоположное, там это было лишь следствием поверхностного наблюдения. Конечно, формы религии представляются бесконечно различными, а иногда мы можем только находить весьма жалкие следы ее, или они вообще существуют лишь в самом ужасном искажении. Но тем не менее и в этом искаженности, в этой, мы все-таки можем уловить ее первобытные черты. Даже если народ или известное племя падает почти до животной степени одичания и помрачения духа, так что в нем, по-видимому, совершенно погасает всякое благородство человеческой природы. Тем не менее, даже при таком состоянии воспоминания о Боге не исчезают совсем. Но что настолько всеобщее, в чем согласны все, то не может быть ложным, как уже доказывал это в свое время Цицерон, потому что это по необходимости коренится в самом существовании человека. Эту именно истину постоянно выдвигали апологеты первых веков против язычников. Мы носим свидетельство о Боге в нашей душе. Мы не можем не знать Бога и не быть уверенными в Нем, доказывали они. Можно, конечно, отрицать эту уверенность в Боге, от которой все-таки нельзя освободиться. Но в таком случае можно только убедить себя, не признавать того, чего, однако же, человек не может не знать. Атеизм не есть необходимость мысли, а дело воли, именно произвольное дело ее. Основы, приводимые в пользу его, служат обыкновенно только для того, чтобы прикрыть действительные его мотивы. И как часто атеисты не идут дальше известного аргумента того индуса, который оспаривал перед миссионером бытие Бога лишь на основании того, что он его не видит, на что последний справедливо возразил ему, что ведь и он не видит так же ума у него, индуса. Правда, во всех нас живет уверенность в Боге, но нужно иметь желание также придавать значение этой внутренней уверенности. Она не есть знание из доказательств, которые вынуждают разум к согласию, но знание из внутреннего убеждения, к которому склоняется воля. Вера в Бога не есть наука, а добродетель. Ее уверенность вырастает не из рефлексии мышления, а существует раньше всякой рефлексии. Не разум убеждает наше сердце, но само наше сердце убеждает разум, подобно тому, как в области нравственных истин не доказательство разума убеждает совесть, но совесть убеждает собою разум. Уверенность в Боге живет в нашем сердце, и поэтому также и в мыслях нашего разума. «Ведь Бог хотел, — говорит один глубокий мыслитель, Паскаль, — чтобы божественные истины входили не через разум в сердце, а через сердце в разум. Потому что человеческие дела должно познавать, чтобы их любить, а божественное должно любить, чтобы познавать их. Разум ищет Бога и его следов повсюду в природе, в истории, в нашем собственном духе. Это и самое возвышенное занятие человеческого духа, и высшим признаком его достоинства служит именно то, что он идет по следам Бога, чтобы, следя своей мыслью за ним, окончательно увериться в том, в чем он уже уверен своим непосредственным чувством, такой уверенностью, которая независима от уверенности, к которой стремятся мысли, потому что она получает свою уверенность впервые не от мышления, но скорее сама придает последнему его несомненность. Уже издавна существует доказательство бытия Божия. Мы встречаем их уже в дохристианской философии у Платона, у Аристотеля и у Цицерона. Христианское богословие и умозрение восприняло их только оттуда и развило дальше. Они имеют своей целью не доказывать то, что еще неизвестно, а только оправдать непосредственную уверенность также и перед мыслящим разумом. Причем существенная их задача состоит в том, чтобы указать повсюду следы Бога, которого мы уже знаем и признаем в нашем сердце. Изложив здесь доказательства бытия Божия по недавно вышедшему прекрасному по силе и верности мысли труду профессора богослова Знаменского записи по предмету православных христианского вероучения, дополняя его в некоторых случаях другими пособиями. Историческое доказательство бытия Божия. Оно основывается на всеобщем из доисторической древности идущем признании незримого высочайшего существа, господствующего над видимым миром и человеком. Свидетельство о всеобщности такого признания мы находим еще у писателей классического мира, а подтверждение его у множества современных. Впрочем, сила доказательства заключается не столько во всеобщности признания, сколько в необъясняемости его из одного внешнего опыта, что и заставляет приписывать ему происхождение психическое, то есть видеть в нем заявление разумной природы человека. Решение возражений неверующих против внутреннего значения самого факта, на котором исторические доказательства бытия Божия ссылаются. Историческое доказательство бытия Божия, ссылаясь на всеобщность верования в божество, усвояет этому верованию самородно-психическое происхождение, то есть корень его видит в разумной природе человека. Поэтому и неверие, отрицая первое, то есть всеобщность идеи о божестве, последовательно отрицает и последнее, то есть психическое происхождение идеи, и в оправдание своего взгляда на предмет ссылается – на несуществование каких бы то ни было прирожденных идей и на возможность объяснить распространенность верования, о котором речь, помимо прирожденности из иных причин, как то вымысла, страха, творчества, воображения и так называемого анимизма. Ответим по порядку. Что до прирожденных идей, то учение о них, некогда бывшее в ходу, в настоящее время действительно потеряло кредит. Но в каком смысле? В смысле определенных готовых понятий, а не в смысле предрасположения к составлению их путем мышления. Подобные предрасположения, предваряющие сознательную деятельность и потом влияющие на ее направление, не могут быть отрицаемы. В этом-то смысле и идея божества должна быть признана прирожденной человеку. Допустим, хотя допускать это нет разумной причины, что и вымысл со стороны некоторых личностей, для которых религиозные верования могли быть полезны или нужны, как то властителей, родоначальников, жрецов, законодателей, мог влиять на постановку и подробность этих верований. Но невозможно представить себе, чтобы сама идея о незримой божеской власти могла быть плодом ни на чем не основанного вымысла. Невозможно представить, как подобная идея без внушения со стороны внешнего мира, как то утверждают неверы, и без предрасположения к ней в душе человека могла прийти на мысль самым предполагаемым изобретателем ее. Еще менее понятно, каким образом идея, ни на чем не основанная, а между тем тягостная для своей воли людей, могла распространиться повсюду и так укорениться на тысячелетия, что никакие перевороты в быте, судьбе и истории народов не могли искоренить ее. Представления о божестве видоизменялись, грубели, искажались, но основная идея о нем, как о верховной незримой власти, остается доселе непоколебимою. В таком громадном большинстве человечества, что в сравнении с ним число отрицателей ее представляет минимальную величину. Она, говорят отрицатели, поддерживалась и поддерживается доселе наипаче ощущением страха перед грозными явлениями природы, неведением естественных причин их и творчеством воображения, создавшего вместо их фантастических деятелей одного или многих. Допустим, и влияние страха на изображение, и то, что называют творчеством и неведение. Но все-таки некоторые из естественных производителей явлений известны и ныне самым суеверным людям из толпы. Известны были и в древности, а производители, действовавшие произвольно и преднамеренно, не замечались. Почему же они повсюду предполагались и доселе предполагаются? И на этот вопрос современные отрицатели думают найти ответ в теории так называемого анимизма. Что же такое анимизм? Это, говорят, предрасположение наивного человека, в особенности древнего, одушевлять одушевленное, неодушевленное, олицетворять безличные предрасположения, оставившие многочисленные следы в древних языках, заметные и в современных. Допустим, пожалуй, и такое предрасположение. Но как же согласить подобное предрасположение, подобную идею о существовании во внешнем мире свободно сознательных и живых деятелей, с теорией, отрицающей всякие психические предрасположения, всякие идеи, имеющие корень в душе? Если же такие идеи имеют место в человеческой природе, то первейшее право на это место, конечно, будет принадлежать идее о божестве, так как разумность ее вполне оправдывается и подтверждается самыми уважительными умственными соображениями и требованиями, к которым мы и перейдем. Конечно, существовали издавна и доселе отчасти с различными вариациями, появляется учение, отрицающее такое заключение. Приблизительно сущность их такова, что необходимо предположить некоторые строительные начала, вносящие в состав мира прочность и стройность. Этого нельзя не признать. Но чтобы оно, это начало, стояло, так сказать, вне самого мира, от вне определяло строй его, и существовало как самостоятельный разум, как всемогущая божественная личность, этого нет основания утверждать. Его это начало можно предположить в самом мире, в его первичных атомистических элементах, которые по присущим им специальным свойствам вступают между собой в определенные сочетания и соответствия, на чем строй мира изиждется и держится. Это объяснение не имеет ни малейшего разумного основания. Спрашивается, какое происхождение самых элементов и их специальных свойств, определяющих их первичные сочетания? По какому закону эти элементарные сочетания получили ту количественно и качественно разнообразнейшую сложность, результатом коей является мир органический, от растений до человека? Откуда этот закон? Неужели от самой мертвой бессознательной материи? А между тем он, видимо, существует. Это закон целесообразности, на котором и основывается новое доказательство бытия разумного, строителя мира. Это доказательство телеологическое. Известная современная теория естественного саморазвития или эволюционизм отвергает такое воззрение на отношение низших производителей к высшим произведениям, как средств, предуставленным целям. По ее разумению, высшее развивается из низшего не потому, чтобы первое было преднамеренной целью последнего, а по силе свойств, кроющихся всем последним, которые развиваются сами собой и раскрываются в высших. Притом не всегда низшее переходит в высшее. Столь же часто бывает наоборот. За юностью организма следует старость и смерть его. Видна ли, говорят, здесь целесообразность? Не имеем ни возможности, ни надобности следить за развитием пресловутой теории от первых ее положений и до последних выводов, и ограничимся только двумя доказательствами ее несостоятельности. Первое то, что основные ее положения, то есть о самобытности элементов и их свойств, совершенно произвольны, и не удовлетворяя требованиям мышления, не опираясь и на опыте, требует слепой веры. С этим недостатком теории можно было бы до некоторой степени примириться, если бы она вознаграждала за него, по крайней мере, удовлетворенностью выводов. Но и этого далеко нет. Она обещает объяснить, помимо разумного миростроителя и премудрого плана его, все то, в чем общий здравый смысл усматривает печать его премудрости. Но оказывается, бессильной выполнить свое обещание. Не углубляясь в тайны великого целого, называемого миром, не указывая вновь на его дивную стройность, о коей была уже речь, достаточно всмотреться и вдуматься в то, что всего ближе к нам, то есть в наш собственный организм, чтобы убедиться в непригодности этой теории к его объяснению. Да и здесь опять ограничимся, чтобы слишком не распространяться, одной нервной системой. Анатомия человеческого тела знает строение этой системы, ее разветвление, волокна с их покровами, центры, отправления и органы как двигательных, так и чувствительных нервов. Затем органической или животной химии небезызвестны некоторые простые элементы, входящие в состав нервного вещества. Позже представители той или другой науки укажут те свойства элементов, по силе которых эти последние будто бы сами собой должны были соединиться здесь так именно, как соединились, и соединением своим произвести именно те дивные разнообразные явления и отправления, которые свойственны нервному веществу. Пусть из того же начала объяснят и строение, например, такого сложного органа, как глаз. Но ни один из серьезных ученых и специалистов по изучению нервной системы не решился на это и никогда не решится. Оказывается неизбежным необходимость предположить или такого неуловимого деятеля, который является в организме, но не из его элементов развивается, именно деятеля психического. Или же, по крайней мере, такой выбор, подбор и сочетание элементов, которые никак нельзя объяснить из одних свойств их, или вернее и то, и другое. Причем же тут теория самопроизвольного развития? Не ясно ли, что если развитие и совершается, то по плану, наперед предначертанному и направленному к осуществлению высшей цели? А что такое, такая цель действительно существует и определяет собой все строения человеческого организма? Это до очевидности открывается из того, что такая из естественного саморазвитие, отнюдь необъяснимая организация человеческого тела, в свою очередь составляет условие развития в организме жизни психической, а из нее жизни умственной, нравственной, эстетической, наконец, религиозной. Этого уже никто отрицать не решится. После такого очевидного проявления разумной целесообразности в организме, в организации природы человека, ни один здравомыслящий созерцатель мира не усомнится и в целесообразности всего мироустройства, а системы великих космических тел до мельчайших произведений земной природы. Космологическое доказательство бытия Божия. Из всех доказательств бытия Божия, основанных на соображениях, требованиях и заключениях нашего разума, самое общепонятное, популярное и общеубедительное есть космологическое, то есть предуготовляемое устройством видимого. По простоте и очевидности своей не требует развития. Если человек на мир взглянет не очами животного, усматривающего, по-видимому, только отдельные предметы, и притом близко относящиеся к его животным интересам, а именно с разумной точки зрения – и притом возможны для него целости картины мира, то он видит и признает невольно то самое, что в себе самом признает разумностью и ее проявлением, только высочайшей, удивлением поражающей степени полноты, широты и совершенства. Отсюда прямое и неизбежное заключение, что мир есть дело и проявление высочайшего и всеобъемлющего разума, неразлучного со столь же неограниченным могуществом. Всего-то бесконечного разумного и могущественного деятеля, миростроителя, вера и именует Богом. Конечно, существовали изданные доселе отчасти, в различных вариациях проявляется учение, отрицающее такое заключение. Теологические доказательства бытия Божия. Итак, завершение космологического доказательства бытия Божия составляет доказательство телеологическое. Сущность его следующая. Незримое миростроительное начало, обнаруживающее свое существование и свою разумную природу в устройстве целого мира, еще определительнее и очевиднее проявляет то и другое в той особенности мироустройства, которая, разумеется, под словом «целесообразность». Определим факт им выражаемый, ограничиваясь на сей раз только земным миром, как ближе и опытнее нам известным. Известно, что он представляет собой длинный и многосложный ряд образований от мертвых минеральных масс до существ одушевленных, от простейших элементов до тончайших и сложнейших тканей человеческого организма. Между низшими и высшими, между простейшими и сложнейшими образованиями вообще усматривается такое отношение, что первое составляющее условие зарождения существования жизни последних и служит их интересам, не сознавая того. Это то отношение низших видов форм бытия к высшим, простейших, сложнейшим и совершеннейшим. Отношение, подобное тому, как в разумной человеческой деятельности материальные и формальные средства относятся к предложенным средствам, целям ее. Это-то отношение и разумеем под термином целесообразности. И как в человеческой деятельности сознательное целесообразие служит верным знаком разумности действователя, так и в мире целесообразность и планосообразность, видимые во всем от необъятного целого до бесконечно малого, свидетельствует о всеобъемлющем и всепроникающем разуме миростроительном. Психическое доказательство бытия Божия. Доказательство бытия Божия. Сущность его следующая. Вникая в свою психическую жизнь от ее низших, только сознательных проявлений до высших, нравственно-мыслительных, мы должны прийти к твердому убеждению, что она не есть последовательное видоизменение жизни физиологической, а обнаруживает существование особого начала, отличного от организма, которое называем душою. Отсюда неизбежный вопрос. Какое же происхождение этого особого начала? Если оно не есть прямой продукт телесного организма, то само собой ясно, что оно и не есть и произведение вещественной природы. Что оно не есть и самобытное начало, это еще более ясно открывается из его временного и условного появления в организме. Откуда же оно? Возможно, на такой неизбежный вопрос только один ответ – разумно-психический и невещественный. Нравственное доказательство бытия Божия. Нравственное доказательство бытия Божия основывается на том общепризнаваемом факте, что кроме законов внешних, постановляемых в гражданских обществах законодательной властью, существует в самом человеке закон внутренний, предписывающий или воспрещающий многое такое, что внешнее законодательство не касается, оставляя то каждому на его совесть. Требования и запрещения этого закона сознаются людьми не с одинаковой ясностью и силой, а потому нередко нарушаются, особенно под влиянием увлечений, страстей, вообще нравственной шаткости и разнузданности, а иногда и просто невежества, как тоже нередко нарушается и закон внешний. Но немного найдется таких, которые бы не сознавали его, хотя по временам еще менее таких, которые бы вовсе его не признавали. Самые отъявленные злодеи иногда выражали сознание и признание его. Факт существования внутреннего закона издревле понимаем был так, что кроме человеческой законодательной власти есть иная, высшая, заявляющая свои веления и запрещения непосредственно в душе человека. Власть божественная. Еще в языческой древности были люди, понимавшие внушение и обличение совести именно как глаз божества, непосредственно внятной душе человеческой. Один известный западный апологет по поводу несомненного факта существования совести в человеческой душе говорит следующее. «Нет ничего несомненнее, чем совесть. Отрицать этот факт значило бы не спровергать основу всякой уверенности». Это значило бы вместе с тем уничтожить и все нравственное здание мира, потому что оно в последней своей основе покоится на совести. Было бы нелепо и напрасно делать из совести приученное упражнение мышления. Она, конечно, может заблуждаться и действительно часто заблуждается. Но следует ли из этого, что вообще она есть заблуждение и обман? Именно высочайшие истины более всего и подвержены злоупотреблению. Она должна быть развиваема. Следует ли отсюда, что она вообще не существует, а только прививается, Разве дух вообще не подлежит также развитию? Можно ли поэтому сказать, что его не существует? Если бы мы хотели отрицать его, то оказались бы в противоречии с самым фактом его существования. Так, равным образом, если бы мы захотели отрицать совесть, то также оказались бы в противоречии с фактом ее существования. Отрицать совесть мы не можем с добросовестностью. Даже когда мы пытаемся отрицать ее, то она заставляет чувствовать свое присутствие в нас, наказывая нас внутренно. Мы не можем отрицать ее, не обманывая самих себя. Совесть есть факт несомненный. Будучи фактической силой, совесть в то же время представляет собой величественный авторитет, перед которым преклоняются все. Можно не обращать внимания на ее веления, но тогда мы должны услышать ее наказующий голос. Можно ожесточить себя против этого наказующего свидетельства, но нельзя достигнуть того, чтобы его совсем не раздавалось в нас. Совесть независима от нашей воли. Мы не можем самовластно распоряжаться ею, не можем повелевать ею. А напротив, она повелевает нами. Мы не можем ее исправлять и направлять по своему желанию, а напротив, она исправляет и наказывает нас. Мы стоим не выше ее, а ниже. И напротив, она стоит не ниже, а выше нас. Отсюда следует, что она происходит не из нашей воли и не из нашего мышления. Она не есть произведение нашего собственного духа. Она есть произведение нравственного духа, стоящего выше и вне нас. И голос этого духа и говорит нам через совесть. Совесть есть последняя высшая инстанция, к которой мы апеллируем. Высший решительный нравственный закон во всех вещах. Она, следовательно, есть произведение высшего духа, высшего законодателя безусловной нравственности воли. Факт совести служит доказательством существования Бога. Свидетельством о Боге является и содержание совести. К содержанию именно свидетельства совести относится то, что оно выставляет перед нами нравственный закон как волю Бога, и нашу волю связывает волею Бога. Поэтому уже Цицерон говорил, убеждением всех истинно мудрых людей всегда было то, что нравственный закон не есть нечто измышленное людьми или введенное народами, а нечто вечное, по которому должен управляться весь мир. Последняя основа покоится поэтому в Боге, который повелевает и запрещает. Этот закон также стар, как Дух Божий. Поэтому закон, на котором основывается всякое обязательство, есть истина и прежде всего Дух Высшего Божества. Кант доказывал существование Бога из необходимости того, что между долгом и склонностью, между добродетелью и счастьем, которые в настоящей жизни так часто оказываются в противоречии между собою, должно состоять все уравнение. Отсюда, очевидно, должна существовать также высшая уравнивающая сила. В этом аргументе находили выражение низменного нравственного созерцания. Есть высшая нравственная точка зрения, которая видит награду в самой добродетели, а не ожидает какой-либо еще особенной награды. Но истина, лежащая в основе мысли Канта, есть идея справедливости. Существует справедливость, а вместе с тем существует также и воздаяние. Или неужели было бы высшей истиной представлять, что награда дается без разума, счастье без заслуги? Это было бы невозможно, и против этого говорит наше внутреннее нравственное сознание. Высшее бытие – то, в котором внутренняя истина и внешняя действительность находятся в гармонии между собою. Теперешнее земное существование полно противоречий между истиной и действительностью. Мы требуем и желаем, чтобы эти противоречия, столь болезненно поражающие наше нравственное сознание, нашли себе разрешение в гармоническом нравственном бытии. Это наша вера и наша надежда, без которых мы не можем обойтись. Они находят и окончательно найдут в себе полное разрешение в Христовой вере от Бога Судьи в жизни загробной. Логическое доказательство бытия Божия. Логическое, или точнее, отвлеченно-логическое доказательство бытия основывается на прямом заключении от очевидной условности всего данного в опыте к бытию самосущего и безусловного, опыту недоступного, но для мыслящего ума несомненного. В самом деле, ряд причин условных, то есть таких, которые обуславливаются другими причинами, хотя и представляется наблюдателю бесконечным, но действительно бесконечным быть не может. Иначе он весь превратился бы в нечто безначальное и беспричинное. Представил бы себя окружность круга без центра. Значит, должно быть нечто самосущее, первоначальное, обуславливающее все условное. Таким самосущим, первоначальным, обуславливающим все условное есть только Бог, которого требует наше мышление по самой природе своей. Таким образом, все, чем возвышается человек над животными, инстинктивное верование, здравый смысл, нравственное чувство, самосознание, наконец, строгое мышление, все неотразимо удостоверяет нас в великой истине бытия Божия. О превосходстве христианской веры над языческими! Сравнивая христианскую веру с другими верами, по крайней мере более распространенными, индийской, браминской и магометанской, а одна другой противоположны, мы сразу же не можем не видеть всего безмерного величия и превосходства христианской религии перед ними. Многочисленные и многообразные у индийцев священные книги, в которых изложена их вера. Древнейшие из них называются ведами, потому что они содержат ведение, мудрость. Древнейшие из вед — риг-веда. Говорят, восходит почти ко временам Моисея, а другие ставят ее на 500 лет позднее книг Моисеевых. Но эта книга не содержит истории рода человеческого, как Моисеевы книги, а только хвалебные гимны богам. Догматические, вернее же сказать, теоретическое учение индийцев в общих чертах следующее. По учению индийских жрецов, всеобщая душа мира есть Парабрама, Первобрама, Первовеликая. Бог и мир смешаны по их учению. Мир есть сам Бог в явлении, видимая сторона в жизни божества. В мире мы видим три действия. Во-первых, происхождение или создание. Во-вторых, сохранение созданного. И в-третьих, разрушение. Потому и великий дух Первобрама проявляется через трех главных богов, от него происшедших. Это боги суть Брама, бог, сотворивший других низших богов и весь видимый мир, Вишну, бог сохранения мира, и Шива, бог разрушения в мире. Это индийская троица, Тримурти, существенно отличная от христианской. У каждого из этих богов есть богини. Все создания в мире, как призраки и грезы Парабрама, должны опять обратиться в ничто. Потому и души людей, перешедшие разные виды жизни, совершившие разные переселения, опять обратятся в бессознательное состояние, из которого возникли. Все ничтожно в этом круговороте бытия. Учение безотрадное, и характер народа потому печальный. Люди разделяются на касты или сословия, так что не могут переходить из одной касты в другую. Брама сотворил первую касту браминов, жрецов, учителей, из своих уст. Вторую касту воинов сотворил из своих рук. Третью касту ремесленников, торговцев и земледельцев из своих бедер. И, наконец, четвертую касту рабов из своих ног. Собственно, чистыми кастами считаются три первые. Вне каст находятся парии, отверженные, исключенные из других каст за тяжкие проступки. Они исполняют самые низкие работы. Собственно говоря, в человеке по этому учению нет свободы и самостоятельности, так как он и дела его суть необходимое проявление всеобщей души мира, Парабрамы. Но тем не менее он ответствует за свои дела. Здесь противоречие в учении браминов, всебожников. Смотря по делам, человек переселяется или в высшие небесные области, или в подземные, или на земле, переселяется в животных и растения, или в другие касты людей. Например, за прелюбодейство человек переселяется в дикое растение, за воровство лошади, тигра, за украденное золото будет тысячу раз пауком или змеёю. Очевидно, опять крайняя нецелесообразность, несообразность, переселяясь в низших животных или в людей другой касты. Человек забывает все, следовательно, не знает, за что наказан и в чем ему исправляться. В конце концов, после этих превращений все существа исчезнут. И самые святые на небесах, блаженствующие, самые боги, и в числе их три высшие бога. Вот что написано в книге индийцев. все, и земля, и океаны, боги должны исчезнуть. Неужели смертный не исчезнет? Брам, собственно, первобрама, начало и конец всего. То есть один первобрама вечен. Есть у индийцев учение о воплощении богов, особенно бога Вишну, хранителя, но весьма странное. Он воплощался в рыбу, чтобы во время всемирного потопа спасти род человеческий, затем в черепаху, в вепря, во льва и в человека в виде карлика. Нравственное учение не отличается высотой. В отношении к ближним заповедуется миролюбие, верность, благотворительность к бедным –